Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого Александра Невского, города Хапсулу, Таллинской епархии, иеромонах Иннокентий Глазистов. Отец Иннокентий, здравствуйте!
Добрый день.
Хотелось бы с вами сегодня поговорить о молитве и об исповеди. Ну, начнем, наверное, с молитвы.
В первую очередь поговорим о том, что такое молитва. По словам преподобного Исаака Сирина, молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Мы знаем, что Бог – это личность, так что Бог – это не некая безликая сила, а личность – это тот, кто может сказать «я». И вот человек является также личностью. И Бог ищет от человека именно личного общения. В Псалтире есть такие слова: «Бездна бездна призывает во гласе хлябей твоих». Что это значит? Это значит, что одна есть бездна, это бездна человеческого сердца, а другая бездна – это Бог. И вот бездна, которая есть у каждого в душе, она ничем, кроме Бога, заполнена быть не может. То есть, если человек живет без Бога, он может искать счастье в разном. Кто-то ищет в карьере, кто-то ищет в семье, кто-то ищет в деньгах. Но как бы человек земных благ не приобретал много, тем не менее, все равно для человека этого мало, потому что человек призван к большему. Человек призван к вечности, к вечной жизни с Богом. И именно в Богообщении человек обретает ту некую глубину радости, которая больше всего мира. И вот, соответственно, молитва – это способ вступить в такое общение. Когда мы готовимся к молитве, хорошо для этого зажечь свечку или лампадочку перед иконой, встать перед иконочкой и напомнить себе, перед кем мы возносим эту молитву. Что мы сейчас обращаемся к тому, кто больше всего мира, к тому, кто является Творцом и Создателем, к тому, кто является полнотой любви. И вот к этому запредельному существу, сверхъестественному Творцу мира, мы имеем возможность обращаться. Вот на Божественной Литургии, перед молитвой «Отче наш», священник произносит такие слова: «Исподоби нас воды, ко содерзновению мне сужденно, смейте призывать Тебя, небесного Бога, Отца, и глагол Тебе, Отче наш». Если перевести этот текст на современный русский язык, то он означает следующее: «Исподоби нас, Владыка, дерзновение мне суждено сметь называть Тебя, сверхнебесного Бога, Отцом, и говорить Отче наш». То есть, да, это великое такое дерзновение, великое чудо, то, что мы можем сверхнебесного, запредельного Бога называть своим Отцом. И вот Господь дает нам такую возможность. И вот первое, что нужно для правильной молитвы, это вот наше благоговение, да, это вот страх Божий, понимание, перед кем мы предстоим. А второе, что требуется, это, конечно, внимание, да, потому что, вот, по словам преподобного Исаака, молитва – это обращение ума и сердца к Богу. То есть важно, чтобы и ум участвовал, и сердце сочувствовало. А для этого, конечно, мы должны понимать, о чем мы молимся. Недопустимо просто вычитывание каких-то молитвенных последований без понимания. Поэтому, например, если какие-то слова молитвословия нам непонятны, мы должны в первую очередь разобраться, а что они значат, чтобы разумно приступать вот к этому общению с Богом. И вот если молитва, она совершается со вниманием, совершается со благоговением, страхом Божьим, а еще важно, что с любовью к Богу, то тогда такая молитва действительно приносит огромный плод нашей душе. Но одним из признаков правильной молитвы – это мир на сердце. То есть важно в молитве не искать каких-то эмоциональных состояний. Вот эта ошибка, когда человек, например, помолился, у него ощутил некий какой-то восторг или какие-то слезы, и человек придает большое значение своим чувствам. Вот святые отцы говорят, что это неправильно. Это может привести к состоянию ложной духовности, то, что называется на языке аскетики прелестью, когда человек подменяет живое общение с Богом, какие-то благодатные ощущения, именно просто какими-то переживаниями, которые вызваны неким движением, естественным движением психики. И поэтому вот отцы не рекомендуют гнаться за какими-то сильными эмоциями. Вообще в духовной жизни важен мир и постоянство. То есть какие-то сильные эмоции в одну сторону, они приведут со временем, как на неких качелях, к перевесу в другую сторону. То есть за сильным восторгом может последовать там сильное отчаяние и так далее. Вот чтобы этого не было, нужно стремиться к некому душевному миру, душевному равновесию. И поэтому на молитве искать не эмоции каких-то. Поэтому святые отцы рекомендуют искать в молитве в первую очередь мирного состояния, мирного, спокойного, потому что самые глубокие духовные переживания, они совершаются в глубине сердца, и порой внешне они могут не отображаться. Вот даже у меня был такой удивительный случай, когда я, учась в семинарии, читал Евангелие, и евангельские строки очень сильно тронули мою душу, так что сердце наполнилось неизреченной радостью. И эта радость, она меня переполняла. И в это время я там вышел из комнаты, пошел по коридору и встретил своего однокурсника. Он, увидев меня, сказал такие слова: «А ты чего грустишь?» И для меня, ну, эти слова были настолько удивительные, что почему я грущу, когда у меня радость меня переполняет изнутри. А оказалось то, что эта внутренняя радость, которую дает Господь, она внешне на лице не была написана. Вот, и поэтому самые такие глубокие переживания, которые действительно от Бога идут, они не приводят к какому-то разгорячению сердца, какому-то плоскому колебанию нервов и так далее. И поэтому вот святые отцы говорят, что надо не к эмоциям стремиться, а именно к миру, миру сердечному. Потому что Господь наш, Он является царем мира. Вот накануне, шестая песня, после шестой песни «Следует Евтинья», когда священник говорит: «Ты бо еси царь мира и спас душ наших». Царь мира не в смысле царь вселенной, а в смысле царь примирения, да, царь мирного состояния духа и того мира, который дает Бог людям, когда человек примиряется с Богом.
Отец Иннокентий, как объяснить малоцерковному человеку, что такое исповедь и зачем она вообще нужна?
Исповедь – это таинство покаяния, таинство примирения человека и Бога. Господь начал свою проповедь со слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Собственно, и Иоанн Креститель об этом проповедовал. Ну и вообще апостольская проповедь заключается в том, что пришествие в мир Спасителя стало возможно примирение человека и Бога, стало возможно прощение грехов по вере в Иисуса Христа. И действительно, любой человек, каким бы грехом тяжким он ни согрешил, он может получить прощение в силу искупительной жертвы Иисуса Христа. То есть наш Господь свою любовь явил людям тем, что принес себя в жертву за грехи всех людей. То есть для того, чтобы спасти, то есть Господь для того, чтобы спасти весь человеческий род, приходит в этот мир, становится человеком, одним из нас. И самое великое дело, что совершает Христос, это Его искупительная жертва за грехи всего мира. Он, как безгрешный, как не соделавший ни единого греха, тем не менее решает принять на Себя наказание за грехи людей. И сейчас всякий верующий в Него имеет возможность получить прощение. Именно и прощение вот это совершается на исповеди. Первый раз человек получает прощение грехов, когда он крестится, принимает таинство святого крещения. А если человек согрешает после крещения, а мы, к сожалению, все грешим, и не так просто человеку измениться на самом деле. Для этого нужны многие труды в жизни. Но, тем не менее, вот если человек стремится к Богу, живет духовной жизнью, то постепенно его сердце очищается. И вот одним из средств очищения сердца, борьбы со грехом, это является именно таинство исповеди, таинство покаяния, когда человек исповедует свои грехи и примиряется с Богом. Наверное, следует еще различать таинство исповеди и духовную беседу. Обычно вот человек, когда приходит на исповедь, он, помимо того, что кается в грехах,
еще что-то свое рассказывает, не относящееся к духовной жизни, что-то бытовое.
Да, начинает о других людях рассказывать, да, там, не, в общем, не в своих грехах каяться, а чужие грехи может рассказывать. Это делать не надо. То есть, на самом деле, побеседовать с батюшкой можно в другое время. Надо просто лично договариваться. И, соответственно, если есть какие-то вопросы там по духовной жизни, лучше просто отдельно встретиться со священником и эти вопросы обсудить. Вот. А на исповеди именно мы каемся в грехах и получаем прощение грехов по молитве священника, которому дана благодать священства, которая передается в церкви от святых апостолов. И важно еще помнить, что мы исповедуемся перед Богом. Священник, он является свидетелем нашего покаяния. Но это можно сравнить с таким житейским примером, как человек, если хочет совершить какую-то сделку, там, да, продать недвижимость, например, то нужен свидетель, нотариус, да, который заверит серьезность его намерений. Вот точно так же и, конечно, мы в сердце постоянно можем перед Богом каяться, но серьезность наших намерение заключается именно в публичной исповеди, что есть свидетель. В древней церкви существовала вообще практика исповеди перед всей общиной. То есть человек приходил в храм, становился среди храма и говорил: «Братья и сестры, помолитесь обо мне, вот я там согрешил тем-то и тем-то». И священник или епископ читал разрешительную молитву, и, соответственно, вся община молилась за такого человека. Но, к сожалению, со временем, когда уже пришла эпоха больших храмов, когда уже не было такой семейной теплой атмосферы, такая практика вышла из употребления, потому что, к сожалению, мы перестали иметь столько любви, сколько требовалось для того, чтобы носить немощи друг друга. Но хотя бы один свидетель здесь священника все равно должен быть. Поэтому вот когда мы приходим на исповедь, мы каемся перед Богом. То есть, да, это можно сказать, как форма такой публичной молитвы. То есть мы обращаемся к Богу, а священник выступает свидетелем. То есть не надо говорить, что батюшка, я согрешил. Надо говорить, что Господи, прости меня там за то-то-то-то-то. Вот. И священник уже потом он молится, он говорит: Господь и Бог, да простит чада грехи твои, а с недостойнейший иерей власти югом не данной прощаю и разрешаю от всех грехов твоих. То есть в первую очередь это покаяние перед Богом. А священник выступает в роли свидетеля и молитвенника. В грехах не нужно рассказывать грехи во всех подробностях.
А как тогда? То есть, получается, конкретно, да, допустим, согрешил чревоугодием?
Да, важно именно каяться в конкретных грехах, в конкретных поступках. Ну и такие вот, то есть, с одной стороны, не нужны лишние детали, но с другой стороны, не нужно и слишком большое обобщение. Некоторые люди говорят: вот, грешен во всем. Во всем это значит ни в чем. Это именно конкретно, да, то-то-то. И важно, чтобы, да, исповедь не была формальной, все-таки, да, чтобы мы действительно искренне каялись перед Богом. И по мере покаяния, по мере вот этой искренности, Господь и дает свою благодать. Если человек искренне кается, то Господь дает человеку благодать, чтобы человек вновь не совершал этих грехов. Еще вот такой момент можно заметить, пожелать, что если человек как бы кается в каком-то грехе, он должен для себя мысленно представить, а как он правильно должен поступить в той или иной ситуации, потому что нередко Господь дает, можно сказать, как некую пересдачу экзамена. Человек, если согрешил, он, значит, завалил экзамен своей жизни, некий духовный экзамен. И вот Господь порой дает нам право на пересдачу, когда мы вновь оказываемся в сходных условиях и призваны уже поступить по Божьей. Поэтому мы для себя должны четко наметить, а как я правильно должен поступить. Порой мы не знаем, как надо поступить, и для этого как раз нужно не стесняться спрашивать священника, что: батюшка, а вот как мне правильно в той или иной ситуации вот поступать по Божьей, действительно, по Евангелию. И, соответственно, уже вот и исповедь подразумевает намерение в дальнейшем жить по Божьей, то есть исправиться. И, конечно, если человек искренне кается, вот он получает прощение грехов и силу для того, чтобы дальнейшую жизнь исполнять по заповедям.
Есть какие-то способы подготовиться к исповеди? Например, написать на листочке.
Да, вот те люди, которые приступают к первой исповеди, им вот рекомендуется сесть, пройтись мысленным взором по своей жизни вот с самых ранних лет и действительно взять листочек и просто выписать. Писать все на листочек, что человек, что у него на совести. Потом есть замечательный способ пройтись по 10 заповедям. Обычно вот, когда человек первый раз приходит на исповеди, хорошо, если он об этом скажет священнику, что: батюшка, я первый раз, помогите мне. И обычно священник как раз предлагает пройтись посмотреть свою жизнь в свете 10 заповедей, насколько она им соответствует. Вот. Можно смотреть свою жизнь по Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея с 5 главы по 7, где Господь показывает тоже некие нравственные ориентиры, которым должен следовать христианин. Вот. Есть, конечно, и книжки там, с перечнями грехами о подготовке к исповеди, но не все эти книжки, признаться честно, удачные, поэтому все-таки лучше начинать именно просто с жизни по заповедям, то есть проверить, насколько наша жизнь соответствует Евангелию, соответствует 10 заповедям, а в дальнейшем уже совесть человека, она будет очищаться. И со временем, когда благодать будет проникать в сердце, человек будет вспоминать какие-то еще грехи, будет более внимательно к себе и будет замечать более какие-то мелкие свои недочеты. И так постепенно происходит духовное очищение. То есть вот когда, например, человек сидит в темной комнате, он думает, что там все прекрасно, все чисто, но если хотя бы маленький лучик света пройдет от карманного фонарика, человек увидит, что есть какие-то пятна грязи огромные, вот он их может убрать. Вот. Потом, если вдруг там света больше будет, он еще будет замечать. Вот. И чем больше света, тем больше грязи человек замечает. Вот точно так же и в духовной жизни. То есть сначала человек, когда вне церкви пребывает, он думает, что у него грехов нет, что он такой хороший. Вот. А в той мере, в какой сердце очищается, человек все больше с собой замечает неправильности. И это видение своих грехов, оно позволяет человеку начать исправляться. И поэтому вот такая духовная жизнь, очищение сердца, оно и приводит к тому, что благодать Божия освещает недра человеческой души, и человек уже из безобразного и грязного состояния входит в прекрасное и чистое, чего ждет Господь от каждого из нас.
Отец Иннокентий, необходимо ли чувство покаяния на исповеди? Ведь просто некоторые люди называют свой грех без какого-то чувства, ну, как формально.
Формализма не должно быть. То есть, да, действительно, мы должны... То есть покаяние – это греческое слово, которое можно перевести как перемена. То есть покаяние – это желание человека измениться. Когда человек имеет твердое намерение оставить свой грех и жить по Божьей. Какие-то эмоциональные чувства при этом могут быть, могут не быть. Как я говорил вначале, когда говорил о молитве, что на чувства не стоит ориентироваться, потому что наиболее глубокие переживания, они могут не затрагивать эмоциональную сферу. А покаяние, оно в первую очередь должно затрагивать сферу волевую. То есть, да, человек должен иметь намерение измениться, исправиться. Вот, и именно это ключевое. А чувства, ну, если есть, хорошо, если нет, ну, значит, нет. Но чувства не должны быть чрезмерными. Да, вот чрезмерная эмоциональность, она на самом деле может не иметь ничего общего с искренним покаянием. Это, как говорится, крокодильи слезы могут быть, а в результате какого-то желания измениться у человека может не быть. Вот, поэтому не обращайте внимания на эмоции, а имейте твердое намерение жить по-божьему.
Что делать, если, например, нет вдохновения как-то исповедоваться? Вот есть такие духовные кризисы у людей. На исповедь не хочешь, на причастие. Нужно ли себя заставлять?
Не, ну мне кажется, когда какой-то духовный кризис, вот об этом тоже можно сказать на исповеди, что вот, Господи, прости меня за то, что у меня нет любви к Тебе, что я охладеваю в духовной жизни. То есть в этом тоже нужно каяться. Уныние – это грех. Христианин не должен быть унылым. Как говорил барон Мюнхгаузен, серьезное, ума, серьезное лицо – это еще вовсе не признак ума. Серьезное лицо – вовсе не признак ума, и христианину не пристало быть унылым. Вот поэтому
христианин... Это слова чьи?
Насчет серьезного лица – это слова из кинофильма о бароне Мюнхгаузене. И, в общем, да, христианин, он должен все-таки сохранять бодрость духа и с унынием бороться. Вот об этом, о том, как бороться с унынием, можно спросить у священника как раз на исповеди тоже.
И отличается ли формат исповеди на обычных богослужениях и на службах Великого Поста? То есть надо как-то по-иному исповедоваться в Великий Пост?
Нет, на самом деле исповедоваться хорошо вообще регулярно. То есть, да, если вот мы говорили, что хорошо, если человек там причащается регулярно, да, там, по воскресным дням или там хотя бы раз в две недели, то, соответственно, исповедоваться накануне. И я не рекомендую исповедоваться во время богослужения, во время литургии.
Почему?
Ну, богослужение есть богослужение, то есть что, лучше не отвлекаться, тем более божественная литургия, когда совершается. А лучше всего договариваться, либо договариваться со священником просто отдельно, когда можно исповедоваться, либо вот есть время, обычно в каждом храме назначено именно время на исповедь. То есть это бывает или перед службой, или после службы. Вот. Но, то есть, исповедь хорошо совершать в небогослужебное время. И поэтому, если человек привык регулярно исповедоваться, причащаться, то он так и будет, как и во время поста, и так и вне поста. Просто пост – это время некого духовного усилия, поэтому человек, например, кто редко исповедуется, кто редко причащается, тот может исповедоваться и причащаться почаще Великим постом. То есть положить некое начало покаянию, начало изменению своей духовной жизни, то есть стать более ревностным в каком-то таком молитвенном делании.
Батюшка, а если, например, я исповедовалась в пятницу и хочу причаститься в четверг на следующей неделе, так можно делать или в среду надо снова идти на исповедь?
Вот в документе об участии верных в Евхаристии как раз приводится такой пример. Например, когда несколько праздников идут подряд, или же когда совершается богослужение Светлой Седмицы и Святок, когда у нас праздничные богослужения занимают целый некий цикл, целый период. В данном случае там сказано, что нет необходимости дополнительно исповедоваться, если не было каких-то, ну, серьезных грехов. То есть можно исповедоваться там, ну, например, и там с воскресеньем мы приходим в храм, и на неделе какой-то тоже праздник, на который мы хотели бы причаститься. В данном случае можно исповедоваться накануне воскресного дня, а перед уже самим праздником просто взять благословение у священника на причастие.
С какого возраста нужно исповедоваться детям?
Это все индивидуально.
Ну, 7 лет, я думаю, наверное, не надо еще. А в 10 можно.
Это абсолютно по-разному. То есть где-то дети готовы и в 5 лет, где-то в 10 еще не готовы.
И добрые слова, батюшка.
Божьей помощи всем вам. Дай Бог, чтобы исповедь и покаяние приводили к нас к духовному изменению и приближению к Богу.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с иеромонахом Иннокентием Глазистовым, настоятелем храма в честь святого Александра Невского города Хапсулу Таллинской епархии. Батюшка, спасибо вам большое за интервью, за эту добрую беседу и важную для нас.
Дай Бог вам доброго вечера, Божьей помощи, молитвами царя и пророка Давида. Пусть Господь наставляет нас на истинный путь и научает правильной молитве.
А я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.